Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Предлагаю сделать темой нашей сегодняшней передачи «Самостоятельность в духовной жизни». Что я имею в виду, когда называю эту тему? Человек, приходя в церковь или уже долго находясь в церкви, читает разные книги, смотрит лекции, посещает разные курсы какие-то, да, какие-то клубы православные. И все равно мы знаем, что вероучение, исходя из разных богословов, да, или священников, может немного отличаться. Кто-то на разные аспекты делает особый акцент. И что-то самому человеку ближе, а что-то ему, ну, вообще никак неприемлемо, да? Что-то он с радостью воспринимает, что-то нет. И как поступать, да, встает вопрос. Слушать батюшку, например, к которому я хожу каждые выходные, да, и делать так, как он говорит, а я могу быть не согласен. А батюшка может считать там как-то по-другому, да, у нас могут расходиться взгляды. Или я сам определяю, что, как, когда мне делать.
Ну, прежде всего, нам никто не запретил выбрать батюшку, духовника, но и кому ходить.
Согласитесь, отец Павел.
А если ты выбрал уже его, да, вот конкретного человека и доверяешь его духовному опыту, то, наверное, для тебя будет очень легко, органично его слушать и не, как бы сказать, не перечить его. Хотя бывает, да, по каким-то аспектам, по каким-то вопросам, да, ты можешь знать человека, ну, например, прочитал там в социальных сетях, да, и этот батюшка может какое-то свое мнение заявить, которое тебе, ну, с которым ты не согласен, да, там, по поводу политики, там, еще чего-то, вот, и тут как бы два варианта, можно, с одной стороны, как вот некоторые бывают, что начинают, а, вот батюшка, вот он заблуждается, вот у него не тот какой-то взгляд, там, не те какие-то мнения, суждения, ну, и у человека антагонизм возникает, а в другом можно просто отделить, да, как семя не отплевел, сказать, что любой человек может по каким-то, ну, вопросам, да, вот внешним, иметь разные суждения, разные мнения абсолютно, да, и это никак не противоречит духовной жизни. Но вот именно если, что касается в духовной жизни, то если этот батюшка, да, является, ну, для человека духовником, он это сам, ну, признает, да, потому что редко, когда батюшки навязываются в духовники своим духовным чадом.
Но тут же, батюшка, бывает такая ситуация. Вот человек пришел в церковь, познакомился со священником, все его устраивало, но он на начальном этапе его все устраивало, и он ни о чем не задумывался, и он полностью доверял своему священнику. А потом как раз прошло время, он за это время почитал книги, послушал там других лекторов, священников и начал какое-то свое впечатление складывать. И ему кажется, что его батюшка, например, застарел во своих взглядах, а сейчас у нас какие-то более свежие, например, взгляды. Либо наоборот, что вот какой-то мой батюшка, ну, слишком либеральный. И он это может понять только спустя время, только, ну, как-то уже накопив свою собственную информацию, да?
Ну, ну, это не значит, что батюшка стал, как бы, потерял качество, да, какое-то вот, ну, как батюшка, как духовник, потому что бывает, да, что люди достаточно уже престарелые по возрасту, но удивляешься вот этой духовной крепости, мудрости, потому что Бог дает духа, ну, как он дает, ну, сам, да, по своей воле, сам выбирает, да, кому дать духа. Но опять же, здесь и годы труда духовного, работы над собой тоже очень важно. Поэтому пренебрегать мнениями, суждениями, да, своего духовника, которого Господь, ну, как правило, обычно вот это, ну, вот появление духовников в жизни человека, да, вот еще в такие молодые, неофиствующие годы духовники появляются у человека, когда он приходит в церковь, да, ищет как вот такое вот прибежище, да, пристанище, ищет человека, который его выслушает, поймет и тот человек, которому обратиться со всеми своими вопросами, а вопросов в самом начале духовной жизни, их там миллионы, да, разные. И вот это как раз Господь и в лице духовника являет такого человека мудрого, духовно зрелого. Вот поэтому я думаю, что это вот уже потом, впоследствии мнения, что духовник что-то стратил, да, отстал от жизни, там не вошел, вышел там, как говорится, в тираж, совершенно плохо разбирается уже, да, не учитывая там современные реалии, это говорит о том, что что-то у человека в голове, у самого какой-то ориентир духовный Сбился.
Ну вот давайте пройдем по некоторым вопросам, которые могут вызывать да, какие-то сомнения, и вот поговорим конкретно, как действовать в той или иной ситуации. Ну, самое первое, исповедь, да, чаще всего человек общается со своим духовником, когда приходит на исповедь. И вот сейчас тоже есть разные суждения. Кто-то говорит, что нужно ходить каждые выходные, исповедоваться и причащаться. Если ты 3 недели не причащался, ты уже отпал от церкви. Кто-то говорит, что лучше исповедуйся реже, чтобы это было как-то осмысленно более, да, чтобы это не было вот этот стандартный наборчик, про который мы с вами все время говорили, чтобы это было как-то более глубинно. Кто-то говорит, что вот мы с тобой поговорили, я даже встречалась с таким мнением, да, мы с тобой поговорили, ты исповедовался, вот тебе неделя, чтобы ты как-то и попытался исправиться, а потом придешь, там еще раз исповедуешь, расскажешь. Получилось, не получилось.
Если уже, не справился, я тебе
и уже при причащении, да, причастие. А у человека может быть собственный взгляд. То есть, например, батюшка по-прежнему считает, что каждые выходные причащаться самое лучшее, а прихожанин послушал кого-то другого и считает, что ну я за неделю не успеваю столько нагрешить. Или я вот грешу, но я не успеваю там как-то исправиться или еще что-то. И вот чувствует, что у него у самого исповедь превращается в какой-то формализм, он хочет реже, на него духовник там давит, что «чё это ты не ходишь, например?» А тот ему говорит, так я по-другому думаю. А тот говорит, а ты не думай, я
чё
тут за тебя думаю.
Что это за духовник такой, интересно? Наверное, он не один служит, скорее всего. У него там много батюшек, потому что действительно вот, ну вот практика, да, вот сельских приходов, вот я уже заметил, да, многие прихожане стремятся уклониться от всеночного бдения, когда у священника есть время поисповедовать человека, а пытаются вот так вот или с утра перед литургией, или в течение, после литургии исповедоваться, потому что им некогда приходить. И вот это вот как бы тоже такая профанация идет. Ты понимаешь, что человеку вот ему надо исповедоваться, чтобы получить, ну, допуск, да, на причастие. Почему? Потому что вот он так себе завел, что он должен исповедоваться, он должен причащаться каждую неделю, ну, а иначе вот, как бы, он такие себе критерии поставил в духовной жизни. Опять же, сам себе ему никто не благословлял, что вот ему там обязательно нужно каждую неделю исповедоваться и причащаться. Вот, здесь все равно элемент самочиния присутствует в любом случае. Вот, а тот духовник, который, наоборот, склоняет и говорит, вот, ты каждую неделю должен ко мне приходить, там, все рассказывать, исповедоваться обязательно. Ну, вот, я думаю, что это как раз тот случай, когда ну, у него, наверное, других обязанностей нету, как у священника. Но это может быть, потому что есть, я знаю, в городских храмах, там, требный батюшка, там, стоит на исповеди один, там, кто-то служит в алтаре, и, собственно, там, ну, как сказать, взаимозаменяемые. Можно быть духовником, можно и 300 человек принять на исповедь. Параллельно вот идет служба, да, и ты принимаешь, как бы, кто-то служит. Но если, например, вот, ну, в нашем случае, да, то вот это вот, например, меня тяготит такая исповедь, ну, как бы, как допуск причастия. Приходит человек и кается в том, что, в принципе, в чем он и не кается. Ну, вроде бы как бы и кается, да, вот я то-то, и то-то, и то-то. Но даже тут трудно сказать, почему ты не справляешься, да. Казалось бы, потому что грехи такие, что, ну, трудно их вообще исправить, да. Возможно ли вообще в течение жизни.
Да, и получается, что ты просто приходишь, перечисляешь какие-то вот эти вот.
Но они не такие тяжелые, вещи. Они не такие эти грехи, из-за которых, например, человека можно было бы отлучить от причастия, да, потому что вот, ну, есть, да, тяжесть по тяжести грехов.
Но и
это
человек не
блуд, не
стремится
не убийство. Но он, да, и поэтому он и понимает, что это не такие, может быть, страшные, тяжелые грехи. Он их так сильно не оплакивает и не стремится особо исправить. Но, опять же, исповедь уже формальная. Просто
да, формальная получается.
Просто пришел человек, вот, ну, рассказал там о каких-то своих грехах, пошел причаститься. Но, по сути, ничего плохого он не сделал. Да? Но единственное, что здесь может быть, да, вот, негативное, это именно привыкание и профанация. В духовной жизни профанация хуже всего, потому что она полностью охлаждает душу. Ну, делает ее такой неспособной.
Да, и человек ведь еще может ходить, потому что ему духовник говорит там, приходи.
Я
и
особенно,
он просто привык, например, приходить.
Я особенно на детях это вижу, на подростках, когда ну, родители, да, они вот приводят деток в церковь. И вроде бы для детей в церкви все условия созданы. Там и воскресная школа, и общение, вот, в целом, да, литургия, все им объясняют, рассказывают детям. Ну, да, когда до определенного возраста дети достигают, начало я вижу, да, вроде бы каждую неделю ходят на исповедь, ходят, причащают регулярно. Вот. Но я потом уже вижу, чем старше они становятся, тем они более, исповедь, она не становится более
глубокой. Сказать,
глубокой. Она, наоборот, она даже ту глубину детскую, да, непосредственно теряет. То есть я замечал, да, такую картину, когда приходит уже взрослый парень, практически 16 лет, там я маму не слушался, вот сегодня он исповедуется, а завтра он говорит родителям: все, я в церковь больше не хожу. У меня друзья никто не ходит, я не собираюсь больше ходить. И родители ничего не могут сделать, хоть плачь, хоть рыдай. Вот, и все. И потом человек говорит: я вообще атеист. Хотя, например, лет 10 этого ребенка водили, вот так же на исповедь, так же каждую неделю он причащался. Вот где-то грань, да, когда вот человек перестает чувствовать Христа. И вот мы же знаем, что в Древней Церкви, например, даже когда готовили к крещению людей, готовили длительное время, ну, такая была традиция церкви. Вот сначала человек проходил оглашение, но соглашаемыми даже не говорили о таинствах. Только вот уже потом 5 последних бесед, они были посвящены таинствам. И многие святые отцы об этом высказывали, что нельзя непосвященному человеку, невежде открывать, ну, глубокие, да, какие-то вот божественные тайны. Тут, получается, человека допустили, пустили, ну, потому что его родители крестили, они решили, что он должен быть в церкви, да. Это хорошо, с одной стороны, так и написано, что не препятствуйте детям приходить ко мне. Но вот именно заботиться о том, чтобы ребенок, ну, какие-то нравственные категории познавал, беседовать с ними дома на тему нравственности, например, грехов. Но беседовать не нудно, занудно, как бы, да, вот там менторским тоном.
Ну, это,
тоном.
Знаете, ведь одному кажется, что это нудно, другому кажется, что это не нудно.
Как они любят говорить современной молодежи, душно, да?
Да, душно.
Вот, а именно, чтобы это было, ну, затрагивало именно его интересы ребенка. Здесь, конечно, надо, чтобы взрослые тоже интересами детей, ну, как-то проникали, слушали, о чем они говорят, о чем они думают, да. И вот вообще этот их фон, в котором они живут, пребывают, как-то тоже вот вклиниваться, внедряться, потому что чем дальше, тем уже мнение родителей, взрослых, оно на задний план уже дальше, дальше, дальше. И дети, они все уже, они выходят, ну, выходят в взрослую жизнь, самостоятельность. И то, что они не почувствовали, не прочувствовали глубоко сердцем, душой, умом, это все за гранью их будет жизни, они это все выбросят. И нам кажется, как же, мы же его вот... Самое святое, да, это вот церковь-мать, мы ему же такие вот идеалы. А для него это оказалось неважно. Он просто вот спокойно ушел. Нет, конечно, есть примеры и другие, когда действительно дети также вот они где-то и в алтаре помогали. И потом ты уже видишь, что в какой-то момент этот человек, уже будучи взрослым, он выходит на новый уровень духовной жизни. Он уже исповедуется по-настоящему, да, в таких вот взрослых, серьезных грехах, он осознает их. У него там разные какие-то, ну, мировоззрения тоже формируются под воздействием веры. Но это не всегда, я бы сказал, может быть, даже небольшой процент, к сожалению.
Вот отец дети. Павел, вот из ваших священнических наблюдений, раз у нас тема про самочиние, да, в духовной жизни, вот какие самые такие, может быть, вещи самочинные, максимально опасные для духовной жизни? Которые не просто там «мне нравится так», да, кому-то нравится по-другому, а вот которые действительно
уводят. Здесь, если по порядку,
уводят.
Вот что я, например, даже когда только начал, ну, свою духовную жизнь, она у меня была вот обусловлена в одно время, да, с поступлением в духовную семинарию. И вот то, что вот везде нам говорили, да, об этом, что такое понятие, как вот неофитство, да, когда человек неофитствующий, но он уже о себе мыслит очень высоко и уже себя как бы вот... ждет каких-то духовных плодов, там, начинает там, придумывать какие-то вещи, ну, то есть начинает фантазировать на тему духовности. Но действует он, конечно же, по гордыне, по гордости. Как раз пренебрегает он и наставниками, там, учителями, преподавателями духовной школы, например. Вот. А если это вообще мирянин, да, он своей кашей варится, тоже он читает книги, вроде бы книги умные. И вот как у нас говорят, что у нас... В отличие от многих наших предшественников, члены современной церкви утратили живую преемственность истинного духовного опыта. Ну, то есть мало где можно найти, да, действительно там духовников, какое-то преемство в этом. какой-то некий разрыв, да, получается. И вот и люди ищут духовную литературу, ее много печатается, старцы, да, поучения старцев. Вот. И здесь, конечно, надо очень, хотя бы вот эти вот люди, да, неофиты, разобраться, что за литература, для кого она предназначена, да. Это то же самое, что, ну, вот такой пример, может быть, привести, что человек начал заниматься каким-то видом спорта, да, или искусства, и для того, чтобы освоить, да, спорт, там, вид спорта или искусства, нужно начинать с азов, да. Ну, то есть то, что у тебя как бы пробел, да, начинать с этого. А не с самых каких-то вот, там, смотреть, да, там, ну, самый высший уровень достижения. Также в духовной жизни точно. И если вот там берется там литература, там, Никодим Святогорец, невидимая брань, да, там, Лествица, Яна Лиственника, ну, другие такие вещи, известные, да, популярные в христианском мире. И человек начинает это все читать и применять в своей жизни, но, опять же, без рассуждения. А тут рассуждение дополнительно нужно духовно. Ну, тут как какого-то наставника, духовника, священника. Вот, то, собственно, это приводит часто к таким очень большим падениям. И даже, ну, я сталкивался с случаем умопомрачения, сумасшествия.
Да,
причем это длится годами, это десятилетиями. Вот человек вот где-то лет 20 назад, вот он, ну, как бы попал, да, вот так же с неофитства, начал там какие-то молитвы там читать, какие-то правила такие вот, ну, специфические, да, для монашествующих. И вот уже там лет 20 прошло, до сих пор у него вот эти все видения, все вот эти вот там бесовские нападения, ничего, человек уже там несколько раз уже пролежал в психбольнице. Вот, это, конечно, самая такая опасная вещь. Ну, есть и другая сторона тоже, да, вот когда человек приходит, ну, вначале вроде все слушают, внимательно внимают всему, да, ему интересно. Я даже сам вспоминаю вот первые свои шаги в церкви. Вот захожу в трапезную, тут в епархии, там, спаси Господи, ангелы за трапезой, и вот это вот все, такой какой-то поток вот таких вот новых терминов, тезисов, прям вот очень было интересно. Ну, и многих тоже такой период проходит, да. А потом они начинают видеть какие-то изъяны, да, тем более, если там кто-то попадается из, там, из знакомых, из близких верующих, такие критиканы, знаете, которые все вот там, а это, да, этот батюшка там, у него там какие-то свои там в голове тараканы, у этого вот это, а это вообще то, а вот вообще почитай там Ахиллу, какой-нибудь там сайт там или что-нибудь, вот там что про церковь пишут. Ну, человек начинает говорить, да, я как бы вот от веры не отказывается, да, совсем, но начинает уже выбирать в вере то, что ему просто интересно, как вот интерпретируют все по-своему. Говорят, а, Лествицу вообще читать не надо, да, там, невидимая брань тоже, это все там вот, и это тоже не надо, и вообще Евангелие, там, вообще другой смысл имелся в виду, там, иносказание. Христос там вообще там где-то был, там, в Индии. Ну, то есть, тоже таких людей много, которые на все свое мнение, и, собственно, они даже это мнение свое навязывают даже и церкви, ну, ссылаясь на то, что вот они там, они как раз верующие. И вот интересно про самочиние, например, как говорили святые отцы, да, что такое. Ну и в том, и в другом случае тут самочиние. Есть и другие примеры, может быть, мы еще вернемся, именно примеры самочиния, которые могут быть, ну даже, например, вот если человек не соблюдает православный пост, ну не по причине, там, не здоровья, какого-то, да, не по причине там невозможности, там, путешествия, где он там на войне, на службе или так далее, а просто вот решил, что это не надо, да, для человека.
Ну, кстати, сейчас много таких, которые считают, что пост вот именно в еде это вообще самое.
Да, и тем более они, и они ссылаются, кстати, да, там на какие-то высказывания тех же там духовников, святых отцов о том, что там главное там ближнего не ешь.
Да, это любимая фраза.
Да, и много других каких-то таких. И вот сам человек себе отменяет пост, да, какой-то церковный. Другой говорит, зачем на все ночные обдения ходить, да, вот это как бы мне некогда, сказано, 6 дней делаю дела свои, день 7-й, вот я в воскресенье хожу, да, на все ночные я не пойду. Но при этом человек как бы силится попасть на причастие, да, вот, то есть я вот здесь вот урезаю правила, да, для себя сам урезал. Вот. Многие даже сейчас уже и священники идут на это, да, соглашаются. Почему? Потому что, ну, понимают, что все какое-то вот идет, все уменьшение какое-то вот, не в плане увеличения, да, каких-то подвигов, духовных стремлений. Но это во всем мире, конечно, такая тенденция есть. Ну, в чем? И вот что сказано о самочинении, да, самочинение – это есть порождение самолюбия. Оно основано на самомнении, самонадеянности и самоуверенности. что все само-само. Вот, то есть это также ложное чувство самодостаточности. Бог-то вот Бог, же, да знаете, я и сам неплох, да.
Тут же ведь действительно человек может вам возразить, что, ну, одно дело, конечно, прислушиваться к мнению авторитетных людей в данной сфере, но с другой стороны, я же сам несу ответственность за свою жизнь, я же не могу перекладывать ответственность на всех вокруг, а они даже не знают, может быть, каких-то подробностей моей жизни, или хорошо мне батюшка скажет, нет, надо обязательно ходить в субботу вечером на службу, а я вот устаю, у меня сил нет, и кто мне потом будет домашние дела делать? Батюшка придет домой, мои домашние дела делать.
А батюшке кто будет делать домашние дела?
Вот, видите? Но батюшка-то на работе. Вот.
Ну, батюшка тоже есть свои дела. Ну, тут, видите, самочиние, да, что такое самочиние? Тогда человек сам решает, как, ну, какими, да, руководствоваться критериями духовной жизни, но вот при, этом, как бы, да, умаляет значение общих вот критериев церковных, да, постановлений, канонов, правил, ну, и в том числе мнение, может быть, авторитетных в церкви людей, кого мы считаем авторитетными, это святых отцов, ну, конечно же, это Священное Писание, это как образец, да, у нас мы поверяем себя через Священное Писание. Ну и мнение людей уже, ну, опытных, да, в духовной жизни, по крайней мере, да. Там я не говорю старцев, да, может быть, уже там, ну, людей поживших, да, пожилых, опытных. Вот это тоже важно.
Где вот эта вот грань, как ее для себя нащупать, когда одно дело, ты действительно берешь ответственность за свою жизнь, зная свои обстоятельства, а другое дело – это уже самочиние.
Ну, здесь мы, конечно, область нужно очертить. То есть в чем, да, вот в какой области, да, человек берет действительно себя, и тут не может священник за него решать. Кстати, есть другая крайность. Помните, вот еще при патриархе Алексее на некоторых архиерейских соборах вопрос рассматривался. В частности, святейший патриарх это озвучивал. Такой термин появился как раз тогда – младостарчество.
Да.
Когда вот появлялись духовники, особенно из таких даже молодых, вчерашний неофит становился священником. И вот точно так же, да, самочинно начинал трактовать, понимать, как бы на себя брать образ некоего там древнего старца, да, и начинал вот управлять мирскими людьми. Ну, как вот старцы управляли послушниками, да, а послушник же что, там же он отрекается, да, от мира, от мирской славы, денег, там, от семьи, он полностью себя предоставляет на служение Богу, ну, и в послушании находится старца, но там есть все равно критерии. Если, например, старец впадает в ересь, начинает что-то против заповеди Божией или Евангелия, то послушание там заканчивается, то есть дальше это не может быть. Вот это младостарчество, да, было как раз, когда, например, там заставляли разводиться, да, с женой.
Или
там,
жениться кого-то.
Или жениться там на ком-то, вообще непонятно. И создавать семью, если человек, например, хотел там монашество. Нет, одно дело можно остановить, да, горячий разум, да, вот. Все мы когда-то в какой-то момент все хотели в монашество уйти. Но вот я, наверное, не знаю ни одного семинариста, который на первом курсе не мечтал о монашестве. Вот уже ко второму, третьему курсу уже понятно, да. И, кстати, бывают даже те, кто меньше всего говорил о монашестве на первом курсе, к четвертому, к пятому становились монахи, да. Те, кто там сильно стремился, конечно, это здесь вот. И вот если, например, человека, который сам еще толком не сориентировался, не знает, да, куда идти, и вот ему сказать, ты иди туда направо, ты иди туда налево, здесь как раз, я думаю, что можно здесь и проявить, ну, некую степень, да, вот самочиния, да, но не по гордыне, а просто, как бы сказать, из осторожности, что ли, да, то есть не потому что, ну, действительно может попасться действительно человек, которого ты выбрал духовным наставником, который, ну, или сам где-то заблудился, да, споткнулся, или сам где-то что-то в чем-то ошибся. Поэтому при послушании, при, ну, когда мы вот... Поэтому вот если говорить, да, об это, ну, об этих вопросах серьезных, важных, конечно, и послушание, да, нужно посмотреть, в каких областях, и как оно должно проявляться, да, и каковы границы, да, каковы степени, и что такое послушание, да. Это, вот если перевести это, ну, как бы на современный русский язык, послушание – это покорность, повиновение, да. Это поведение, при котором один человек добровольно исполняет указания другого человека, родителя, начальника, подчиняясь каким-либо законам, правилам или принципам. Вот. А по Библии послушание – это подчинение воле Божией. И, кстати, говорится о том, что послушание в Библии, оно выше, чем жертва. И вот прямо вот мы находим вот такую цитату о том, как Саул, первый царь, которого Господь избрал, да, на служение, когда евреи просили царя себе, вот, он потом потерял это царство, и на его место был поставлен Богом Давид. И вот там один такой важный эпизод, почему он потерял доверие Бога, вот, из-за того, что поступил самочинно против воли Божией. Вот ему было сказано через пророка Самуила, что нельзя после там какого-то военной победы, так как ну, вот эти вот язычники, с которыми он воевал, они были настолько, ну, развращены, да, что был приказ никого там не оставлять, вплоть до даже животных от этого все избавиться. Но вот решил Саул, что животные не нужны, как бы это богатство, да, зачем как бы вот военную победу и себе ничего из этого не взять. И часть животных была принесена в жертву Богу. Казалось бы, да, вроде бы как бы на тебе, Господи, там даже больше 10%, половина была принесена, половина, ну, забрали себе они. И вот потом он услышал такие слова из уст Самуила, который говорит, что послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, то есть неугодно Богу эта жертва. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство. Ну, вот и дальше, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. То есть все как бы, да, проект Саул закрыт после того, что как вот на себя поступил. Вот, поэтому вот, опять же, возвращаясь, да, какие есть виды послушания? И кому, и как мы должны послушание быть? Ну, вот мы упоминали монастырь, да, там есть устав, есть игумен, ну, есть там духовный наставник, духовник, может быть. Вот, при приеме в монастырь человек обет послушания дает, собственно, что он будет руководствоваться своей духовной жизнью и внешней жизнью, будет руководствоваться мнением старших. В семинарии, да, кто там, кому должны подчиняться? Послушники, семинаристы, воспитанники, администрации семинарии, да, поставленной, церкви, епископу, там, настоятелю в храме, на работе кому мы должны подчиняться? Начальнику, да, нашему. Дому, дома. Кому?
Смотря кто ты.
Да, смотря кто ты. Если ты ребенок, то кому? Родителям.
То вообще,
да,
всем.
А, да. Если ты младший, да, то и даже старшим, даже братьям. Если ты жена, да, кому должна подчиняться она, жена?
Мужу.
Мужу. Ну, у нас век эмансипации, конечно, это сейчас трудно, да, достичь этого, потому что, ну, начинает, если, например, муж там свои права, как сказать, восстанавливать, да, ему что говорят, ты абьюзер, ты как бы там и так далее. Вот. Ну, почему? Потому что, ну, собственно, и у мужа есть свои обязанности, да, по отношению к своей семье. Вот, то есть, а какова задача вообще, собственно, послушания относительно Бога, вот к Богу, да? Что значит, что мы в послушании к Богу относимся? Ну, первое, это исследовать Священное Писание, наша обязанность, размышлять о нем, пытаться реализовывать библейские принципы своей жизни, умножать в себе добродетели. Вот если мы по Библии пройдем, да, вот что от нас Бог требует. Вот. Что дает послушание? Победа над гордостью, над гордыней, самолюбием, самомнением. И, собственно, как вот говорят святые отцы, на чем основано послушание? Оно основано на недоверии себе. Интересный, да, пункт? Недоверие себе. Кажется, как это? Так, на самоотвержение, смиренном о себе мнении, познание своей греховности и немощи. И это есть залог духовной жизни, залог победы духовной, ну, достижения целей христианской жизни, спасения души.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч. Thank you.
Спасибо.